ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता का कहना यह है, глава 9, текст 15, самое сокровенное знание. Санскрит. Яна ягне на чайпане я джантамам упасате экатте на притакте на махутта вишвато мукам. Яна ягне на чайпане Яна ягне на чайпане Я джанта маму пасате, Экатвина притактвина, Экатвина притактвина, Бахудха вишвато мукам, Бахудха вишвато мукам. Яна ягнена, обретением знаний. Ча, также. Апи, безусловно. Анья, другие. Яджанта, приносящие в жертву. Мам, мне. Упасите, поклоняются. Экатвена, единством. Прихактвена, различием. Бахудха во множестве. Вишвата мукам, принявшему вселенскую форму. Перевод стиха. Другие. Те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто является единым и неделимым, кто распространяет себя во множестве образов и принимает вселенскую форму. Комментарий Шрила Прабхупады. Этот стих подводит итог тому, о чем говорилось в предыдущих стихах. Господь говорит Арджуне, что чистых, преданных Господа, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют махатмами. Помимо них есть те, кто не заслуживает того, чтобы их называли махатмами, но они тоже по-своему поклоняются Кришне. О некоторых из них уже говорилось ранее. Это те, кто обращается к Господу в беде, в нужде, из любопытства или стремясь обрести знания. Но есть люди, находящиеся на еще более низком уровне. Их разделяют на три категории. Первое. Те, кто поклоняется себе, как Всевышнему, считая себя неотличным от Господа. Второе. Те, кто создает некий образ Господа в воображении и поклоняется Ему. И третье. Те, кто поклоняется Вишварупе, вселенской форме Верховной Личности Бога. Среди них преобладают те, кто относится к низшей категории, то есть те, кто поклоняется себе как Верховному Господу, называя себя монистами. Считая себя Всевышним, такие люди поклоняются сами себе. Это тоже своего рода поклонение Богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают свою духовную природу. Это лучше, чем ничего. Как правило, имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняется полубогам. Они воображают, что любой образ является формой Верховного Господа. К третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной вселенной. Они считают Вселенную самым совершенным организмом или существом и поклоняются ей. Вселенная также является одной из форм Господа. Гьяна ягнена чапяне яджанта маму пасите икатвена притактвена бахутка вишвато мукам. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто является единым и неделимым, кто распространяет себя во множестве образов и принимает вселенскую форму. Самое сокровенное знание, глава 9, текст 15. Бхагавад-гита начинается за пределами гьяны, философии. Это не философский трактат. В Бхагавад-гите неприменимы мирские философии. Неприменимы даже религиозные принципы в каком-то смысле слова, на выше этого. Это описывается в самой Бхагавад-гите. Что человек может изучать трансцендентную науку, личность Бога, взаимоотношения с Богом, только в том случае, если сможет превзойти двойственность. Такие понятия, как плохо и хорошо, друг или враг, золото или камень, он не должен скорбеть ни о живых, ни о мертвых этого мира. С этого начинается наука взаимоотношения с Богом. До этого момента необходимо знание, чтобы установить ум должным образом. Гьяна называется. Здесь говорится «гьяна ягена чайтанья». То есть обретение знания – это определенная жертва. Чтобы обрести такие знания трансцендентные – это определенная жертва. Чем же жертвует человек, встав на путь знания, чтобы прийти к трансцендентному уровню? Он должен пожертвовать желанием чувственных наслаждений. Это и есть установка. Нет ничего ни плохого, ни хорошего. Здесь ничего, чтобы... В этом мире нет ничего, что привлекало бы меня, как хорошее или приятное. Нет ничего в этом мире, чтобы отталкивало меня, как что-то отвратительное, неприятное, нежелательное. Если человек не сможет установить чувство и ум таким образом в равновесии, он не сможет обрести знание, гьяну. Гьяна, полное знание, означает познать всю картину мира одновременно, целиком, сразу же. Когда современная наука продвигалась, исследуя материальный мир земной, а они не сразу поняли, увидели, что природа находится в равновесии, что каждый вид жизни занимает строго определенное место, и он важен. Казалось ученым, что какие-то виды жизни можно просто исключить как мешающие нашему комфорту, удобству, неприятные формы жизни, такие как комары, мухи, например, можно вовсе просто уничтожить, как вид жизни, лишний, кажется, но в по мере развития науки ученые стали понимать, что нет ничего лишнего в этом мире. Есть полное целое, оно нуждается во всех этих деталях, оно и составляет эту полноту. Все должно беречь скорее этот мир, который вот существует таким образом, чем вмешиваться в него таким путем, с желанием удобства, каких-то приятных, неприятных категорий. Так и нужно, чтобы увидеть картину целого, даже материальной, просто биологической природы, это в равновесии необходимо быть йогом, в каком-то смысле слова, ученым. Йог, ученый, означает человек, обуздавший чувства. К такому человеку знание приходит автоматически, называется просадом. На санскрите означает милость, просто прояснение ситуации, просто он понимает. Как? Просадом называется. Подобно тому, как светит солнце. Как мы видим его? При помощи солнца, самого света солнца. Не нужно никаких других усилий. Есть уже энергия в самом солнце, чтобы мы могли его видеть. И познание Бога, гьяна, идет через контроль чувств. Поэтому здесь называется это жертва. Гьяна ягнена. То есть, что означает? Ягья. Жертва. Мы приносим в жертву желание удовлетворения чувств. Такие категории, как приятно и неприятно, взамен получаем знания. Потом о Махабхарате говорится, что как может тот, кто ищет чувственных наслаждений, обрести знания в этом мире? И как может человек стремиться к чувственным наслаждениям, который имеет знания? Итак, признак знания, симптом знания человека не влечет к чувственным наслаждениям. Он удовлетворен самим знанием, сам себе. Это называется полнота. И здесь говорится, что это ягья, она дает такой великий результат. Но при этом Прабхупада в комментарии объясняет, это не махатма. Нет. Почему? Это не великий человек, который даже установил чувство таким образом, с помощью йоги, и обрел полноту понимания вещей, он не является махатмой, великой душой. В нашем понимании это было бы великий человек на самом деле. Сократ примерно таким был. В истории человечества он известен, что он реализовал Брахман. Но скажите, как применить знания о Брахмане к материальной природе? Невозможно. Он не знает, что нужно делать в этом мире. Он полон невежества относительно деятельности, взаимоотношений с этим миром. Вот уж парадокс. Человек знает практически все необходимое, а что делать, не знает в этом мире. Поэтому к таким людям приходит естественным образом реализация. Я глупец. Я столько много знаю, но к чему я пришел? Я ничего не знаю. Я не знаю науку жизни. Санатана Госвами, когда пришел к Господу Чайтанье, сказал именно таким образом. Он в совершенстве знал шастры, можете себе представить, интеллект Санатана Госвами. Он знал арабский, персидский, санскрит в совершенстве. Люди просто, когда верили Санатану, они кланялись ему. Его учености не было границ, предела вообще. Они почитали его как великого человека, как махатму. Но когда Санатана Госвами пришел к Господу Чайтанье, он зажал солому в зубах со смирением и поклонился ему, и сказал, люди думают, что я великий ученый. Они даже поклоняются мне. Проблема в том, что даже сам иногда так думаю. Потому что я знаю писание в совершенстве. Я знаю арабский, санскрит и персидский. Это не так просто изучить такие языки. Но я ничего не знаю о себе. Поэтому я полный глупец. Поэтому такой человек, который обрел знание трансцендентным, полноту знания, он становится лишь кандидатом в махатмы. Великий личности. Это кандидат. Например, как мы приходим в сознание Кришны. Мы не сразу считаем себя вайшнавы. Вайшнав это очень высокий уровень. Мы кандидаты вайшнавы. Но делаем попытку. Попытку занять свои чувства служением Верховному Господу. Это великая жертва. При этом для этого не требуется какой-то гьяны, каких-то философских рассуждений. Само же преданное служение дает знания и понимание, зачем это нужно и почему. Есть естественная природа, которая руководит человеком. Это вкус. И вот человек, находящийся в имперсональном понимании, не имеет вкуса ни к духовному, ни к материальному. Имеет только вкус однообразия и вечности. Самый высокий вкус, знаете, как он испытывает? Он думает, я и Бог одно и то же. Значит, я Бог. На умственном уровне. Один человек подошел ко мне и сказал, я Бог. Ну, не один, много таких людей. Я сказал, ну, очень приятно познакомиться. Бывает такое, я да, встречаю. И далее спросил его, и все с этим согласны вокруг? Говорит, проблема в том, что никто не соглашается. Я не могу этого доказать никому. Я знаю, что я Бог, но другие не знают об этом. Полное невежество вообще. Чуть ли не каждая программа публичная, где собирается много-много очень новых людей послушать лекции о сознании Кришны, ко мне подходит знакомиться Иисус Христос. Чуть ли не после каждой публичной программы, представьте себе. Приходит знакомец, протягивает руку, говорит: «Здравствуйте, я Иисус Христос. Очень приятно», — говорю, — «я ему жму руку», — говорю, — «очень приятно, давно не встречались». Что иногда, когда такие люди приходят ко мне, они в разных обличьях, правда, но они все Иисус Христос. В Узбекистане есть воплощение Лакшми Нараяна. Два узбека, муж и жена. Так стоят, благословляются их Лакшми Нараяна. Говорят, как интервью дают, благословляются человечество. В Армении есть воплощение Баларама. Его фамилия Балаян. Ну, он одну букву только исправил, Баларам, пожалуйста. Но позже он подумал: нет, не Баларам, я Бхактивинод. Сейчас он Бхактивинод уже. То есть это тоже меняет формы постепенно. То есть такая тенденция есть у людей. Это люди, которые приближаются к трансцендентному знанию. Здесь говорится, это не махатма, это категория ниже, чем те, которые обращаются к Богу просто в нужде, в беде, в любопытстве или в поиске знания. Прабхупада говорит, еще есть три категории, которые ниже этих, которые были описаны в Бхагавад-гите. Потому что эти четыре категории, которые обращаются к Богу, они называются сукритина, благочестивые, благородные души. Почему? Почему Кришна так называет? Кажется, нижняя высокая платформа, просто человек из-за болезни идет к Богу и молится ему, и все. А Кришна говорит: благородный человек. Знаете почему? Он не искажает истины. Вот что интересно. Вот есть такое понятие, как нама абхас, а есть такое понятие, как пратибимба нама абхас. Сейчас я объясню, что такое. Когда мы говорим о Боге, святом имени, то есть восприятие чистое его, непосредственное, его формы, цвета, движений, окружения, а есть нама абхас. Нам означает, что имя или форма, или качество, или сама личность Бога затуманена как бы. Сквозь туман мы смотрим на него. Туман каких-то недостатков собственных. Называется нама-абхас. Почти что реальность называется. То есть видим силуэт в тумане. Смотрите. Но это не искажение. Это правильное восприятие. Это не искажает истину. Вот в чем дело. Пратибимба нама-абхас означает, что мы смотрим не на сам объект затуманенный, а на его колышащее отражение в воде. Колышащаяся поверхность воды сравнивается со спекулирующим умствующим умом, измышляющим всякие концепции. Мы берем оттуда из Бхагавад-гиты, отсюда из Бхагавад-гиты, отсюда и пытаемся из этих осколков создать какую-то картину собственную всего этого. Это называется пратибимба, искажение истины. Вроде те же самые фрагменты, но они не представляют никакого точного понятия об объекте. Все дробится на части. Вы замечаете, что в этом мире у каждого человека есть свое мнение. И каждый взял что-то от истины, не так ли? Конечно. Каждый прав по-своему. И все эти осколки сейчас собрать воедино невозможно. Даже наука не может. Абсолютность раздробилась на части, и собрать ее невозможно. Это называется пратибимба намапас. Искажение, измышление, умственные спекуляции. Поэтому здесь говорится, чтобы этого не было, нужно принести в жертву свои желания, чувства и наслаждения, чтобы мы не искажали истину. Потому что истина искажается только в присутствии каких-то корыстных материальных желаний, собственного удовлетворения. Может быть, кто-то хочет выделиться своими теориями. Может, кто-то хочет сделать карьеру. Может, кто-то хочет прославиться как ученый. Но это есть какая-то материальная причина. Почему он говорит одно, а другое другое. Мы знаем, что люди иногда спорят только потому, что кто-то утверждает какой-то постулат. Только потому, что он утверждает так, я противоположным образом буду утверждать. Просто потому, что он говорит так, я скажу обратным образом. Есть такая история о демоне и преданном, о полубоге. Это природа демона. На склоне горы, высоко в горах, встречаются на узкой тропе. С одной стороны идет демон, с другой идет полубог. На них все атрибуты, есть оружие, шлемы, золото, украшения. Внешне очень похожи. Одинаково могущественны, но природа у них разная, тем не менее. Полубог смотрит, идет вот тропа узкая, склон крутой. Не обойти, демон впереди идет навстречу. Но он понимает, что сейчас будет конфликт. Не сбежать. Эти две природы не примиряются никогда. И он думает, он оценивает обстоятельства как полубог. Смотрит наверх, смотрит вниз и понимает. Дело серьезное. Вверху каменная лавина висит, готовая сорваться от малейшего колебания. А там внизу поселение людей. Если мы сейчас здесь поднимем шум, мы уничтожим целое поселение людей. То есть трагедии не избежать. Тогда полубог думает, нужно чем-то пожертвовать. Он же благочестив. Он полубог. И он думает, нужна какую-то жертву. Я должен уступить ему дорогу. Я не буду вступать в конфликты. Любой ценой я пойду на мир. И он подходит к демону, выражает ему почтение, то есть с миром, и предлагает ему пройти. Я посторонюсь, пожалуйста, вот я уступаю тебе дорогу. Демон думает, так, лавина сверху. Ага, что там такой странный? Лавина, там поселок. Понятно. Он благочестивым хочет быть в моих глазах. Нет, я покажу, что ты более благочестив. Нет, ты проходи, пожалуйста. А, спасибо. Он пытается пройти, демон загораживает дорогу. С одной стороны, он идет, он более благочестиво выглядит, с другой стороны, ищет конфликт, и все равно он не уступает. Нет, нет, пожалуйста, может быть, ты пройдешь тогда вперед. Нет, нет, ты, пожалуйста, проходи, я более благочестив. То есть у него другие мотивы. Только потому, что полубог делает так, он подражает точно так же, в пику. Нет благочестия. Но поведение то же самое, смотрите. Тогда полубог думает, тогда нужно спровоцировать его. Пусть убьет меня. Я совершу жертву, я рожусь, еще лучше, рождение получу, ничего не теряю. Достает оружие, ранит Тодина в плечо. Все, сейчас он меня убьет. Демон понимает, ага, он провоцирует меня, понятно. Он хочет быть благочестивым героем. Нет, я буду героем, тоже ранит при плечо. Пусть он меня убьет. Пусть все скажут, кто такие полубоги, кто такие демоны. Он ищет славу, видите. И так они там резали друг друга, резали, никто никому не уступал, так они там лежали кровавленные. Это две природы, полубог и демон. Это разные мотивы. Таким образом, почему люди утверждают что-то одно, а другие что-то другое? По тем же самым причинам. Кто-то, может быть, ищет истину, а кому-то истина неинтересна. Ему нужно просто противопоставиться другому человеку. Просто показать, что он не такой, как все, больше ничего. Желание выделиться, самое сильное желание в этом мире. Когда человек выделяется, становится в центр внимания, он думает, что жизнь моя полностью успешна. Это присуще любому ребенку. Вы замечали, да, если есть какой-то зал, есть сцена, то дети все лезут на сцену. А что они там делают на сцене? Просто всем показывают себя больше. Когда им хлопают, они полностью счастливы. Больше, не больше, в центр внимания. Если на кого-то из нас не будут обращать внимание, когда мы приходим сюда, мы скажем, мы никому не нужны, мы расстроимся. Нам нужно получать какое-то внимание. Наша природа. Так вот, мудрец, Гьяни не должен иметь такие желания, здесь говорится. Неважно, мужчина он или женщина стремится к трансцендентному знанию, он должен быть привязан к почету, к почестям, к славе, к выгоде, выделиться. Он заинтересован в развитии интереса к Богу, в развитии знания. Конечно, говорится, что такой человек становится привлекательным сам по себе, но он не ищет этого. Это не его цель и смысл. Кришна ставит его в центр внимания, если он обладает знаниями, для того, чтобы мог распространять духовную науку с этой целью. Не для того, чтобы получать чувство и наслаждение. Он не заинтересован, конечно. И все же это еще не махатма, потому что Бхагавадгита только начинается с этого уровня. Кришна говорит Арджуне, ты не это тело. Эти цари, они были в прошлом, они в настоящем существуют, и в будущем тоже не прекратят свое существование. О чем же ты скорбишь, Арджуна? А то, что не все умрут, но они в любом случае умрут рано или поздно. В течение времени. Почему ты скорбишь? То есть Гита начинается с того, что Арджуна преодолевает скорбь и двойственность этого мира. Утверждается в Брамане. И вот с этого уровня, с уровня Брамана, начинается наука преданного служения. Наука о Боге только начинается. Поэтому говорится, к Богу нельзя приходить, к личности Бога в скорбящем состоянии. Быть перед божествами, допустим. Жаловаться на кого-то. Критиковать кого-то. Объявлять кого-то своим врагом. Просить убить кого-то, наказать моего врага. Это все великие оскорбления. К Богу так не обращается. Бог беспристрастен. Даже если родственник умирает у человека, в храм его не пускают. По ведической культуре. Можешь идти куда угодно, к божествам в храм не иди. Ты осквернен этой скорбью и пока не должен повариться на глаза, быть, чего их расстраивать. Нет необходимости. Знаете, царица Двараки, когда Кришна уезжал из Двараки, они готовы были расплакаться, но они сдерживали слезы, чтобы не расстроить ее. Они не показывали свои скорби вообще, они улыбались. Все было абсолютно незаметно. Вот так обращаются к Богу великий преданный. У меня нет проблем. Я не буду тебя расстраивать ничем. Если эти слезы расстраивают тебя, я буду контролировать чувства. Это отношение к личности Бога. То есть человек в знании. Поэтому сначала нужно трудиться на духовном уровне. И если люди, они просто скорбят в этом мире, жалуются на кого-то, ищут причину своих страданий, не готовы к общению на трансцендентном уровне. Сознание Кришны не для них получается вообще. Тогда что же для них? Поклоняться себе как Богу. Это их вдохновит. Это самый вдохновляющий стимул для обычного человека с материальными желаниями. Это самый пик совершенства. Представьте, вы становитесь Богом. Это удивительная философия. Она очень хорошо преподнесена сейчас современным людям. Она почти не отличается от философии Бхагавад-гиты. Почти. Тоже говорится, душа, есть Брахман, есть большой Брахман, но там есть теория слияния маленького Брахмана с большим Брахманом. А что в итоге? Ты и есть Бог. Просто ты еще не знаешь об этом, так вот мы тебе говорим. Вот ты Бог. Все. Должен поверить в это. Эту философию распространял Шанкарачарья. После того, как был распространен буддизм, Будда сказал, нет ничего, никакого духа и души не существует, и Бога тоже нет. А что же есть? Шуньявада, шунья, пустота. Все, абсолютный ноль, существует пустота. Вот все это есть источник и есть истинная реальность. Все остальное иллюзия мая, это разнообразие. Все из пустоты исходит, и пустоту возвращается. Все это разнообразие просто иллюзия. Не обращайте никакого этого внимания. Превзойдите этот уровень материального разнообразия. Сгиньте, пропадите в этой пустоте. Духовное самоубийство, шунья. Вы не существуете. Никто из вас не существует. Ваши мысли не существуют. Все это иллюзия. Формы не существуют. Это теория Будды, буддизм. Итак, нет ничего. Шунья. Пусто. Шанкарачарья сказал, постойте, постойте. Кое-что есть. Нет. Есть кое-что. Есть безличный... Безграничный Брахман, в котором вы растворяетесь, прекращаете существование. Скажите, в чем разница этих двух концепций? Прабхупада говорит, разницы никакой нет. Идет Брахман, придет и приводит историю. Идет Брахман, и Брахманы обычно приходят в дома и стучатся, просят пожертвования. Просят пожертвования. Выходит молодая хозяйка. Молодая женщина говорит, о, Брахман пришел. Так, сейчас подожди, сейчас кое-что вынесу. Полчаса обыскивает весь дом, выходит и говорит, ну, шунья, ничего нет. Вот оно шунья вода. Прости, ничего нет вообще, ничего, пусто в доме. Ну, бывает, Браман знает, что такой бывает, отказ бывает, идет дальше от этого дома. На встречу пожилая женщина, хозяйка этого дома тоже. Ты был в этом доме? Да, был. Молодая выходила, верно? Выходила. И ничего не вынесла. Ничего. Подожди. Я на самом деле хозяйка этого дома. Кое-что есть. Подожди. Она час обыскивает весь дом, выходит и говорит, да, на самом деле ничего. Кажется, что что-то есть. Но если вы растворяетесь, ничего нет на самом деле. Как можно назвать все растворенное и единообразное чем-то конкретным? Разницы большой нет в этих двух концепциях. Это просто некоторый самообман при помощи философских размышлений. Но результата практического нет. Вот в чем дело. Это очередная иллюзия. Поэтому великие гьяни, философы, у них большая проблема в том, чтобы занять себя в этом мире. Чем заниматься в этом мире? Как принять это знание о растворении, о пустоте материального существования? Что это за образ жизни, если вы растворенный? Как вы должны действовать? Вы должны мыслить? Что должны, как вы должны поддерживать семью? Как работать? В каком сознании нужно делать? Это означает, что твои деньги, мои деньги, твоя квартира, моя квартира, все едино. Не так ли? Но это не практично. Одна женщина на одной программе Хари Кришна, она сказала, что все едино, и все мы есть Бог, и я тоже Бог. Все едино. Лектор был опытный проповедник, философ сознания Кришны. Он сказал, если все едино, дайте мне вашу сумочку. Ваша сумочка, моя сумочка, какая разница? Все едино, давайте мне эту вашу сумочку. Подтвердите вашу философию, пожалуйста. Все засмеялись. Она поняла, что нужно подтвердить практически эту философию. Сказала, хорошо, вот моя сумочка. Я подтверждаю мою философию. Он говорит, спасибо, теперь это моя сумочка. Это ваша, моя, то есть какая разница? Она, простите, простите, я только ключи от квартиры возьму и все. Нет, нет, ваши ключи, ваша квартира, моя квартира. Разницы нет, все, мы договорились. Она, нет, 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 вы же должны вернуться в квартиру, погодите, погодите. И вот видите, на уровне практики не работает. Есть другой пример в Индии, как один преданный ехал в поезде в Индии, и там ехал один майявади тоже. И днем они спорят, знаете, когда преданные Майявади встречаются, они начинают все это с такой вежливой беседы философской, а потом заканчивают просто уже, как это, демоны полубога. Потому что Майявади преданные, они не переносят друг друга. Потому что когда Майявади говорит, что у Бога нет мозгов, нет чувств, преданные не выдерживают этого. Начинают тоже критиковать, и начинается битва. И так битва произошла между ними. Майявади, он не уступал, все едино, ты мне ничего не докажешь. Я тоже имею право на свою точку зрения, и я утверждаю, что все едино, а эта идея непровержима. Что мы все есть Бог. И разницы нет. Видите, говорится, нет между жарой, между холодом, между плохим, между хорошим. Вот и подтверждение. Все едино. Все это иллюзия. Но при этом не хватало философских аргументов. Наступила ночь. Стекол окон в поездах индийских нет. Холодно. Ветер дует. У Майявади не было ни одного одеяла. При этом было два одеяла. При этом с двумя одеялами и спит. А Майявади мерзнет полночи. Это середине ночи, он говорит, слушай, у тебя два одеяла, дай мне одно одеяло. Говорит, это все иллюзия, холода нет. Все едино, холод, жара, какая, видите, написано. Ты можешь все это игнорировать, это все иллюзия, не обращай на это внимания. Он, слушай, я заболею, я просто умру. Ну дай мне одно одеяло, здесь же два. Я тебе дам одеяло, если ты признаешь, что твоя философия ложна. Говорит, хорошо, я признаю, только дай мне одно одеяло. Вы увидите, что на уровне практики эта философия ничего не может изменить. В этом ее слабость, недостаток. Она могуща на уровне философии, она может управлять умом человека. Но жизнь не может изменить. И мы видим, что хотя люди становятся все майявади, живут как майявади, образ жизни у них ухудшается, не улучшается. Когда Мадхвачарья украли рукописи, это был труд его жизни, комментарии очень ценные, украли. Он сразу сказал, это сделали майявади, даже не думал. Только майявади могут думать, что все это едино. У них нет ни нравственности, ни плохого, ни хорошего. Можно украсть, можно не украсть, это все иллюзия. Нет никакой ответственности. Только майявади способны на такое. Он сразу понял, кто это сделал. Вызвал полицию и нашли эти рукописи сразу. Кто покушался на Рамануджачари? Майявади. Они способны на все. Таким образом, мы видим, что люди руководствуются этой философией подневольно, позволяют себе делать все, что угодно в этом мире. Они думают, что они безнаказаны. А если нет свидетелей, никаких проблем. Я есть Бог. Я сам себе судья, сам за все отвечаю. Сам все устраиваю. А жизнь просто игра. Моя игра. Моя вила. Я тут закон устанавливаю, я же человек, я сам придумываю все эти религии, я сам придумываю все эти законы. Я это все могу игнорировать таким образом. Что я хозяин этого мира. Это вольно-невольно философия майявады. Вот она. Поэтому вчера мы говорили об этом. Когда человек слышит эту хорошо организованную философию, он радуется и узнает ее. О, это моя философия, смотрите. Я именно так хочу жить. Игнорировать всю эту двойственность, всю эту условность. Верно. Для Бога нет двойственности. Не существует плохого, хорошего. Мужчины, женщины, великого, низкого. Не существует. Но человек, который живет в материальном мире, должен учитывать влияние гун материальной природы на себя, что находится под их влиянием. Он не имеет права игнорировать эти вещи. Можно как выбраться из этих гун природы, а не просто их игнорировать. Я могу сказать в тюрьме, я игнорирую все начальство здесь. Ну и что, извините? Я избавляюсь от законов тюрьмы? Может быть, срок у меня сразу уменьшается? Нет, ничего не меняется. Если я скажу этому тюрьму, я игнорирую все эти ваши законы, он не изменится по отношению ко мне. Есть карма, есть гуны. Пока это влияет на меня, должен находиться в знании этих законов. И вот когда я выберусь изнутри этих законов, тогда я буду над этим уровнем и могу игнорировать его. Только тогда, когда я вне этих законов. Так вот, Бог это может сделать сейчас, верно? Игнорирует все эти законы материальной природы, он управляет каждым этим законом. Он не подвластен сам этим законом, но управляющий Ишвара, выше всего этого. Но человек находится под управлением этих законов. Под, а он над, в этом разница. Так вот, прежде чем игнорировать всю эту двойственность и называть ее иллюзией, сначала нужно выбраться из появления иллюзии. А потом человек может осознать Бога, обрести сознание Бога. Вот таким образом. Это труд. Поэтому здесь необходим образ жизни. Выбраться отсюда. Не просто думать, что я Бог, а выбраться, подняться на духовную платформу, на божественную платформу. И человек, который поднимается на духовную платформу и может воспринимать личность Бога, никогда больше не станет персоналистом. Почему? Кажется, что это несправедливо. Но сами подумайте. Есть две души, говорится. Почему так все устроено? Как раз несправедливо. Большая душа и маленькая душа. В этом есть какая-то несправедливость. Почему-то я вдруг маленькая душа. Я тоже хочу быть большой душой. С позиции разума, выгоды, мы думаем, это несправедливо. Бог большая душа и маленькая душа. Он создал нас несправедливым образом. Но почему же мы говорим, когда душа освобождается, приходит к Богу, она не хочет менять свои позиции, наоборот. Она боится потерять свою позицию маленького. Почему так? Прабхупада дает пример. Маленькие дети. Дети в семье. Какая несправедливость, смотрите. В этом мире. Есть маленькие, есть взрослые. Но в этом есть вкус жизни. Когда? Когда есть любовь между большим и маленьким. Это уютная позиция ребенка. Он даже может не понимать, откуда это все родители берут для него. Просто то, что он хочет, сразу появляется. Почти сразу. Но он просто счастлив таким положением. Но также живое существо, оно очень радует, что оно маленькое. Почему? Потому что хотя оно маленькое, вот такое вот, его вообще не видно. С точки зрения Вселенной нас даже и не видно вообще, кто мы такие. Даже эту планету трудно найти. Если посмотреть на всю Вселенную одновременно, мы не найдем нашу планету, я вас уверяю. Если даже будем миллион лет искать, трудно будет найти нашу планету. А на этой планете еще вот мы где-то сидим в Хабаровске. В каком-то одном доме, в одном месте, в одном теле. Это очень-очень маленькое пространство. Представьте, какая маленькая джива, но желания у нее безграничные. Вот в чем ее счастье. Найти безграничный источник счастья. Поэтому джива занимает маленькое положение для наслаждения безграничным. А безграничный занимает положение безграничного, чтобы наслаждаться маленьким. Есть отношение. И когда это происходит на одной единой платформе. Разница между большим и маленьким практически отсутствует в этих отношениях. В отношениях. Она есть конституциональна, но в отношениях она отсутствует. Приведем пример. Есть отец, есть сын. Есть богатство отца. Чье это богатство? Это также богатство и сына. Ровно столько же, сколько принадлежит отцу, столько принадлежит сыну. Абсолютно все принадлежит также и ему. Он разделяет все полностью его наследство. Отец с удовольствием предоставил абсолютно все, даже еще больше получить. Да? Еще и самого себя как слугу предлагает. А? Вы понимаете? Так какое же положение выше? Еще трудно сказать, чье положение выше. Тот, кому служит, или тот, кто служит. В этих отношениях они практически равны. Это удивительная философия. По этой причине джива, освобожденная душа, обретшая любовь к Богу, никогда не согласится на растворение, чтобы исчезло это разнообразие, которое доставляет ему именно счастье, радость и безграничное блаженство. Безграничное блаженство. Это вкус жизни, это любовь. Например, если вы любите человека, неужели вы хотите, чтобы он потерял свою форму и растворился где-нибудь в толпе? Нет, вы ждете его. Вот он не растворился в толпе случайно, долго что-то его нет. Вы ждете, чтобы он сохранил форму, чтобы он всегда оставался таким вот. Вот фотографию на стенку вешаете, чтобы не забыть, как он выглядит. Даже ночью просыпаетесь, смотрите на него, он здесь хорошо, все, спите спокойно дальше. Вы привязаны к форме, привязаны к имени, говорится. Вы имя повторяете человека. Приятно напоминать имя человека. Любовь. Точно так же. Если человек достигает любви к Богу, для него персональное освобождение становится подобным аду растворения. Хуже ада, говорится. Лучше попасть в ад, там есть разнообразие, чем попасть в имперсональное брамаджу, где нет никакого разнообразия. Намека на Бога. Потому что даже в аду есть какая-то возможность служить Кришне. А в брамаджу персональном нет никакой возможности служить Кришне. Полное духовное самоубийство. Представьте. Поэтому здесь говорится, это не махатмы. Хотя, кажется, обладают большими знаниями, эти люди не являются махатмами. Это низшая категория. Они считают себя Богом, многие. Это не относится к величию души. Величие души в любви, как мы вчера говорили. Но здесь растворяется вместе с любовью все. Вместе с водой грязной. И ребенка также выплескивает. Все, ничего не остается. Вот недостаток этой философии. Кроме того, Прабхупада объясняет, есть вообще три категории. Кто ниже в этих благочестивых, благородных людей, которые не искажают истину, обращаются к Богу как к таковому, не искажая никаких представлений. Просто они из нужды обращаются к Нему. У них нет даже, может быть, разума какого-то философского исказить что-то, но в этом их и преимущество. Они сохраняют подлинный образ Бога. Никому не придет в голову, придя в церковь, изменить какие-то образа там. Нет. Они просто просьбу свою выразят и уйдут оттуда. Они просты. Уже они благочестивы. Ничего не меняют, ничего не портят хотя бы. Есть люди выше, которые в нужде поклоняются Богу, хотят вот еще кому-то помочь, поддерживать, и ради этого просят Богу, помоги мне, я вот хочу позаботиться о своих родственниках, о своей стране, может быть. Может быть, от врагов защити меня, тоже какие-то национальные уже есть, шире еще они. Тоже не искажают концепцию Бога. Есть люди любознательные. Любознательные значит просто, что это означает, скажите мне. Я слушаю, удовлетворен, понятно. Тоже просто, никаких искажений. Благочестивый человек. Есть люди, ищущие знания, они особенно внимательно изучают такие священные писания и пытаются понять, как это написано конкретно в книгах, без искажений. Это очень возвышенные души. Однако здесь говорится, что есть три категории, которые ниже этих людей. Они выглядят гораздо умнее на их фоне. Но смотрите, они не персоналисты, они знают Брахман уже. Но они ниже, потому что отождествляются с Богом. Есть другие люди, которые поклоняются какой-то выдуманной форме Бога. А обычно это приводит к поклонению полубогам. Скажем, языческая Россия была, или языческая там, до мусульман эта страна была, как она называлась, читайте. Она была языческая, 300 было богов. И многие боги были выдуманы. Бог караванов, бог пустыни. Я был в Ханты-Мансийском районе, там есть бог охоты на песцов, допустим. Они его делают из пенька в тундре. Топориком вырубят ему нос, глаза и поклоняются. Дай мне удачную охоту. Я тебе обещаю, значит, 10% добычи отдам. Я отдаю 10% добычи, там птицу какую-то ему положат перед божеством. Мне этот охотник рассказал, что он делает такие формы поклонения. Вырубает вот из пенька что-то там такое и поклоняется богу охоты. И как, говорю, каков результат? Он говорит, да. Охота обычно лучше. А бывает так, что охота неудачная, даже после поклонения? Бывает. И что вы делаете, спрашивают? Я говорю, иду к этому Богу, пинаю его ногами в лицо. Вот есть такие формы отношений с Богом. Очень простые, знаете. Ханты-Манси называется. Очень просто. Можно Богу по морде дать. Как собаке просто. Он не обидится. Он виноват же, что он понимает. Я ему сказать, 10%, он ничего. Очень просто. Вот такое понятие Бога тоже есть. Это вымышленная форма Бога, она все равно, что пень. Неживое существо. Идол. Идолопоклонство называется. Можно пинать ногами, ничего страшного не будет. Это очень низкие формы, говорит. Это очень искаженное представление о Боге, полностью извращенное. Есть еще одна категория людей, которые поклоняются Богу как вселенской форме. Вот это вот очень важно. Сейчас много таких людей. На Дальнем Востоке отсюда. Где люди понимают Бога через атрибуты природы. Вот в этом. Япония, Китай, вот Дальний Восток здесь. С природой человек очень связан. Дальневосточник. Я здесь тоже жил все время. И они считают, что вот эта вселенская форма, вселенная, с этими звездами, планетами, со стихиями, вот все это вместе взято, это и есть Бог. Японцы пишут хокку, это медитация на вселенскую форму. Взаимодействие звезд с цветами, допустим, там луна, цветок, павлин, ветер, сосна, пространство. Вот они такие вещи измеряют, вселенская форма не изучают. И они ощущают, что это тоже что-то божественное, очень гигантское, космическое проявление. Масштабы подавляют человека, вдохновляют. И вот эти масштабы вызывают ощущение божественности. Но что написано в Писаниях? Бог вне времени и пространства. Если вы думаете, что он только большой, то не увидите его малым. Если вы думаете, что только в малом, не увидите его в большом. Одновременно он большой и малый. И небольшой, и не малый. Вот как хотите, так и понимаете. У него нет ног, говорится, но у него прекрасная походка. Вот такие начинаются утверждения, что касается Бога. Сбивают с толку любые представления. И не персоналистов. Сбивают с толку. Поклоняются вселенской форме, сбивают с толку. Поклоняются себе как Богу, сбивают с толку. Всех людей сбивают с толку эти противоречивые утверждения. Кто же такой Бог? Так что у него есть ноги или нет ног? В Гите говорится, везде его руки, ноги, глаза, уши, животы кругом тоже. Где эти животы, интересно? И руки, и ноги. Страшная картина. Видите, кругом руки, ноги, животы, уши, глаза, языки. Что это такое вообще? Но если мы рассмотрим, о чем речь идет о функциях этой материальной природы. Все функционирует как части тела. Скажите, где есть ноги восьминога? А руки есть? Как отличить руки и ноги восьминога? Назвать щупальца. Вышли из положения. Но функционально ты рука и нога одновременно. Функционально это то и другое. То есть, если говорить функционально, мы сразу найдемся в этом. Название и все остальное. Поэтому здесь не образ, а функции важны. Что такое живот? То, что переваривает, верно? Бросайте туда пищу, она вообще растворяет все, ничего нет. Хорошо. Возьмите какое-нибудь тело животного, мертвое, и бросьте на землю. И оно на ваших глазах через несколько дней растворится. Это не живот? Функция та же самая. Вот перед вами то, о чем Кришна говорит. Прямо перед глазами. Мы же это видим постоянно. А ноги – это функция движения. Разве не движется все в этом мире? Движется еще как? Сколько ног, посмотрите. А? Все, любая стихия в таком движении. Эфир – самая подвижная субстанция. Колоссальное движение. Ум в каком движении? Это ноги. А рука что такое? Держит. Вот они не упадут, пока есть рука. Любая планета держится на своей орбите. Разве нет рук? Есть поддерживающая функция, есть функция движения, есть функция, так сказать, разложения, все это есть. Это везде его руки, ноги, глаза, уши, вот такие даются сравнения. Смотрите, есть Бог. Функциональным людям существует все это. И есть, конечно, гигантские проявления, такие как Махавишну, есть очень маленькие проявления, как сверхдуша, которая входит даже в ядро атома. В сердцевину души, дживы может войти. Еще тоньше тонкого, непостижимость непостижимая. Непостижимого еще. Сверхдуша, сверхдуши еще существует. Для нас-то душу понять трудно, а еще сверхдушу, а еще сверхдуша, сверхдуши существует. Боже мой. Это разнообразие духа не поддается никакому описанию и никакому философскому анализу. Поэтому обычно Бхагавад-гита не нуждается в никаких доказательствах. Их нет. Материальных аргументов не существует. Есть только опыт преданного служения. Это и есть доказательства. Сама практика является доказательством. Другого не существует. Гита просто описывает вкратце эту науку. Доказательства не нужны. Нужен просто опыт. Нужно действовать просто в соответствии с писанием Бхагавад-гиты. И каждый сможет увидеть сам, что на самом деле происходит вокруг. Где Бог? И что такое душа? Итак, видите, как просто. Махатма – это просто, который говорит о Кришне. Вчера мы это обсуждали. Поклоняйтесь, служите ему с любовью. Все, это махатма. Все остальные не относятся к махатмам. Другие категории, даже это великие люди, и называются великой душой. Мы привыкли к тому, что этим словом сейчас век Кали называют простых людей. Великая душа, махатма. Если кто-то мне дал денег, о, махатма. Махатма Ганди, махатма Ленин. В Индии называют махатмами таких людей. Но нет, соответственно, с этим стихом они не являются махатмами, они просто, могут быть, великие политики, могут быть, великие люди на своем уровне, но махатма – это другое. Маха-атма, о душе, величие души, душа, связанная с Богом, является махатмой. Связанная любовным преданным служением. Это единственное определение величия души. Все остальное величие относится уже к материальному телу, к материальному опыту. И термин махатма не подходит. Я рассказывал эту историю, когда мы были в Навадвипе, мы ездили однажды в одно сокровенное место. Очень сокровенное место, это Каттва называется. Оно не очень доступно, потому что там плохие дороги. Всего 70 километров, но нужно ехать практически целый день. Недалеко, кажется, но дороги ужасные индийские в том месте. Очень тяжело добираться, нужно выделять день времени, чтобы приехать туда и обратно. Но Каттва – это место, где Господь Читания принял саньясу. Это совершенно особое место. Мы приехали туда небольшим составом. В центре Каттвы мы вышли из машины, потому что увидели памятник Ленину. Он, правда, был похож на индуса, потому что это в Индии было сделано. Но мы смотрим, ботинки, брюки, не гамча, не индийская одежда, жилетка, пиджак, одна рука в кармане, нет, одна рука вот так, жилетку, другая вот так. Ну точно, Ленин, да, лысина, и все, и воротка, но только нос индийский у него. И у него курица благовония, гирлянда на нем, на этом мульти. Кункумовис обсыпан такой порошком. Ну, формы поклонения, следы. Как божеству. И там на Бенгале написано внизу имя его. Но мы не читаем Бенгали. Мы зовем местного жителя и говорим, кто это? Махатма Ленин, он говорит. Там много коммунистов. То есть не применяют такой термин просто к политикам. Дальше. Гуру. Потому что научил меня готовить, скажем, чапати. Все, мой гуру. Вот такие термины великие, их люди иногда без... Бхагаван, кто такой Бхагаван? Любого, у кого много денег, Бхагаван сейчас не будет. Бхагаван относится только к великой личности, которая, на самом деле, обладает всеми богатствами, всеми достатками. Это Бог. Изначально Бхагаван, значит, Бхаг, Бог. Но в Майаваде говорят, все вы есть Бог, все вы есть Бхагаван. А как же этот нищий, говорят им, смотрите, как он, разве он похож на Бога? Даридра Нараяна называют Нараяна. Нищий Нараяна, значит. Говорит, это великое оскорбление. Бог никогда не бывает нищим. Бог означает полное целое. Как он может быть нищим? Он может быть отреченным от всего этого, но нищим никогда не бывает. Нельзя отождествлять каким-то материальным состоянием. Вот таким образом, волей-неволей люди совершают оскорбление личности Бога. И пользу эта философия не может принести душе человеку. Не может дать прогресс из-за этих самых оскорблений. Потому что Бог, как личность, не удовлетворен такими концепциями о нем. У него нет чувств у Бога. Нет формы, нет мозгов. Как вам нравится? Если бы кому-то из нас такое сказали, слушай, у тебя нет формы вообще практически. Формы у тебя практически нет, бесформенная скажи. Ты бесформенный. Ну, женщине скажите кто-нибудь такой комплимент. Ты бесформенна, дорогая леди. Означает, что вы говорите, ты каракатица вообще. Медуза. Такие синонимы, а оскорбительные. Скажите мужчине, какому-нибудь умному ученому, у тебя нет мозгов, нет характера, нет качеств. Они о Боге так размышляют, смотрите. Все очень важно помнить, что Бог это личность, чтобы мы не совершали таких ошибок. Что этот высший разум существует, и он воспринимает все наши чувства, наши мысли, наши отношения. Он очень, очень чувствительный, он более чувствительный, чем можно себе представить. Бог самое чувствительное живое существо. А представление материалистов это самое грубое живое существо, бесчувственное. Он никогда не разговаривает с человеком, никогда не отвечает на наши желания, не так ли? У него вообще плохой слух. Плохо слышит наши молитвы. Нужно громко повторять по много раз, пока до него дойдет вообще, как до жирафа. Вот так люди думают о Боге, можете представить. Но ведь договориться, если вы приходите к Богу, вы должны знать, что просить, чтобы он сразу откликнулся. Одна ученица говорит, я пишу своему гуру письма, никогда не отвечает. Пишу большие письма, я описываю там все-все свои проблемы. Никогда не отвечает. А вы напишите что-нибудь хорошее, небольшое. Она написала и сразу ответила. Вот так же, если хотите с Богом разговаривать. Делать что-то позитивное, хорошее. Проблемы и так понятны. Кто в них виноват в проблемах? Я сам. Поэтому Бог думает, чего он мне жалуется? Почему он мне жалуется, пишет о проблемах? Он совершает грехи постоянно, а мне жалуется. Странно. Что сказать, я не знаю вообще. Как-то неудобно мне все это на него переводить. Обидится человек. Лучше промолчу. Как это? Духовный мир есть. История такая. Духовный мир, и там живут освобожденные души, там любовь, там все. Вечность. Смерти нет. Нерождение. А тут ад вообще. Рождение, смерть, все быстро меняется, люди страдают. Они обращаются, зовут туда, в духовный мир, пожалуйста, помогите нам, там, великие святые, там, Боже, спаси нашу душу. Тут такие страдания. Чего так жалуетесь? Чего так скорбите? Вот есть же Писание, любите друг друга и служите Богу, возвращайтесь сюда, и все, не проблема. Не можем любить, невозможно такое настроение выполнить, просто помилуй нас. Не можем служить Богу, не можем любить, это нечеловеческие наставления. Легче убивать, чем любить в этом мире. Помоги нам, так просто любить друг друга, просто служите Богу, зайдите сюда. Нет, невозможно, нет, просто помоги нам, помоги. Вот она есть помощь, любите друг друга, служите Богу, возвращайтесь сюда, в этот мир. Люди говорят, нет, невозможно. Итак, вопрос взаимоотношений остается непонятным для человека. Он не может понять, почему это с ним происходят такие вещи, знаете, при этом молится Богу. И все кричит, и сердце бьет себя в грудь. За что? За что так наказываешь? За что такие страдания посылаешь на меня? Так страдаю, за что, за что? И голос неба такой. Ну не нравишься ты мне. Это очень просто. Анекдоты такие существуют. Не нравишься ты мне. А что, у Кришны есть вкус, вы думаете, что? Ну вот Гити сам говорит, а ваджанати ма мутха. Что такое мутха? Это оскорбительное слово, на самом деле. Если кого-то назвать мутха, это очень оскорбительное слово. Кришна говорит про них. Мутхи. Они меня отождествляют с обычным человеком. Это мутха, он говорит. Бог, смотрите, имеет мнение, точное определение. Он может говорить такие вещи. Он говорит, есть Сукритина, есть Душкритина. Есть благородная, есть негодяи. У Бога есть, смотрите, четкое понимание вещей, названия точные. Пропада шутит и говорит, вот они. Просто они замучили Бога, материалисты. Просто замучили они его. Они его терроризуют, параматму терроризируют, терзают в собственном сердце. Американцы, они молятся Богу, чтобы победить Россию. Россия молится Богу, чтобы победить американцев. И у Бога проблемы. Еще желание выполнять, непонятно. И те, и другие молятся, видите. Гитлер говорит, с нами Бог. Другие тоже молятся Богу, чтобы убить Гитлера. И у Бога проблема. Задачен Бог. Какое желание выполнить? Вот так они относятся. Они разбирают на части, присваивают себе. Каждый утверждает, что только в моей религии Бог. В другой религии Бога уже не существует. Каждый хочет его присвоить, оторвать, отобрать. Для чего? Чтобы господствовать по всему миру. Бог только в моем храме. Поэтому слушайте меня, что я скажу. Иногда я буду показывать его из нашего храма всем, что вы видели, что у меня в руках Бог. А вы должны слушать, что мы говорим. Это власть. Нет. В Писании говорится, что ни одна религия Богу, Бог не принадлежит ни одной религии. Ни к одной религии Бог не принадлежит. Вот такое точное, точное истина. Почему? Потому что все наоборот. Все религии принадлежат Богу. А Бог не принадлежит никому, ничему. Он свободен. Он не является ничьей собственностью. Есть только одно исключение. Он собственность полностью предавшихся ему душ. Он сам это говорит. Они в моем сердце теперь одни, а я в их сердцах. Это единственная связь. Когда кто-то может сказать, что Кришна, ты мой, это любовь. Это единственное, чему подчиняется Бог. Никакая другая энергия не может присвоить себе Бога. Ни религия, ни власть, ни какая-то формация, ни управление, ни организация, никакие другие силы. Поэтому здесь говорится, что те люди, которые обладают любовью, они не будут имперсоналистами. Они не будут поклоняться просто вселенской форме. Они будут придумывать какие-то формы Бога. Обладая любовью, они просто будут махатмами. Они будут просто прославлять ту форму, которая у него есть. Те качества, которые у него есть, его природу. Природу Бога будут прославлять. Будут знать ее. Это и великий человек. Все остальное просто извращение, просто искажение. Строго говоря. Даже имперсонализм. Это несовершенная наука. Хотя это самая великая философия в материальном мире. Она здесь не называется совершенной. Бхагавад-гита выше. Здесь будет утверждаться только преданное служение Богу, как истина. Все остальное, как иллюзия. Харе Кришна, будут ли вопросы, пожалуйста. Шишупала пытался оскорбить Кришну, но это невозможно. Кришна недосягаем для таких вещей. Я слышал, что если кто-то обращается к Богу с оскорбительными словами, то богиня Сарасвати, она трансформирует эти слова в позитивные все. Любое слово, знаете, может иметь и негативную сторону, и позитивную сторону. Любое слово. Это игра слов. При помощи этой игры слов можно доказать все, что угодно. Так вот, до Кришны доходит только прославление. Потому что Сарасвати рядом, и она все устраивает. Например, Пурушатхама. Это слово, которое называется Шупала Кришну. Пуруш означает живое существо. Атама означает низшее. Низшее же, ты низший среди всех живых существ, он говорит. Пурушатхана. Но это же слово можно понять по-другому санскритское. Это означает, что Пуруша – живое существо, перед которым все остальные ниже. То же самое слово. Оно объясняет, что это самый низший, либо над всеми высший. Так вот, Сарасвати, она Кришне другой смысл дает этого слова. И он слышит, что Шупала говорит, ты тот, с которым все ниже. И Кришна никогда не теряет равновесие, никогда, он всегда наслаждается таким образом. Это же тонкость этой игры. Но он понимает, как Верховный Личный Бог, что Шупала пытается его оскорбить.
Отношения, да?
Да, да. А что отношения у него демонические? Но поскольку он принимает это как преданное служение от него, как прославление, он освобождает его, убивает и освобождает его. Благо приносит. Есть другой момент, когда Путана пришла убить его, смазав грудь ядом, дав ему молока ребенку. Он же принял его как мать. Но он не принял в расчет, что это убийца, потому что убить его невозможно. Смотрите, если ко мне пришел убийца, а я вечный, что мне беспокоится? Что мне вообще обижаться на него? Я просто принимаю от него все, что мне нравится, и говорю спасибо. Господь Читания сделал это еще в детстве, когда его увидели воры, три вора. Подумали, ой, какой мальчик красивый, весь в украшениях, и родителей нет. А? Хочешь, мы тебя покатаем? О, сладости хочешь? Взяли его на плечи, мы сейчас отнесем подальше, все эти украшения снимем, золото, жемчуг. И он принял это. Он ребенок, но он духовный личный Бог, он принял это. Он сидел на их плечах, катался, ел сладости. Он, о, какие хорошие люди на самом деле. Кормят меня сладостями, смотрите. Он принял эту сторону, он простой. Но поскольку мы знаем, что это негодяй и вор, он запутал их мозги в маю. И они сделали большую группу, но это письмо вернулись к его же дому. Вдруг узнали, о, мы туда же пришли, если выйдут его родители, нам точно достанется сейчас от них. Они его бросили и убежали. Он подумал, хорошо время провел. Покатался, наелся сладостей и благословил их таким образом. Все. Он так все это видит позитивным образом. Бог, он вне двойственности, невозможно ему навредить каким-то образом. Он вне всего этого. Хираньякша пытался Варху в объятиях раздавить, знаешь, же сильный очень, руки у него стальные. Хотел так, когда оружие лишился, он схватил его в объятия, хотел и хотел раздавить. Но что произошло? Когда он сомкнул свою руку, он говорит, что Варахи там нет, Вараха за пределами объятий. Бог. Царь Калаявана не мог догнать его, хотя бежал во весь опор, а Кришна шел пешком. Ну, просто спокойно шел пешком. Когда он обижал, ты сумасшедший. Расстояние не уменьшалось. И он так и не понял, что произошло. Личность Бога. У него нет проблем. Это у нас, когда нас оскорбят, называют лягушками. О, меня обозвали лягушкой. Кошмар. Мы болели потом неделю. Это плохо для нас. Знаете почему? Если Кришну попытаться оскорбить, ничего не получится, как мы сказали. Тогда, кажется, можно оскорблять. Но будьте осторожны. У него еще есть окружение, которое не простит этого. Например, Бригу Муни. Он умышленно оскорбил. Это был эксперимент, ради эксперимента. Чтобы всем показать, что Бог, невозможно его из родной силы выйти, даже физическим оскорблением. Он пнул его ногой в грудь, когда подошел к нему. И стал смотреть ему в глаза, какая будет реакция. Вишну был полностью умиротворен этим поступком Брахмана. И счастлив. Не изменился вообще. Казалось, все хорошо, кончилось. Но там была богиня Лакшми рядом. И она прокляла этого Брахмана. Так что нужно бояться окружения Кришны. Кришну бояться не нужно. Кришна добрый, на самом деле. На окружение Кришны из любви не простит оскорбителя. Кроме этого, если мы оскорбляем преданных, Кришна не простит. Сам преданный простит. Какие у меня оскорбления? Нет, нет, я виноват, все, он скажет. Нормально. Но Бог не простит это оскорбление.
В источнике вечного наслаждения говорится, что когда кто-то гордится, ну там, видишь, ой, радка или гопи,
то Кришна их как бы не наказывает, исчезает, лишает своего как бы внимания. Также мы можем называть Кришна мой, то есть, ну, как причислить его к своей собственности. Он тоже нас накажет за какую-то гордость, значит, я просто неправильно это все понимаю.
Между наказанием и благословением Кришны нет никакой разницы. Он абсолютен. Вот это интересный момент. С одной стороны, гопи страдают, верно? Когда Кришна покидает их в разгар раса танца. Разгар блаженства, можете представить? Разгар отношений с Богом. Ну, выше, кульминация вообще. Выше не бывает отношений. В эту кульминацию он исчезает. Можете представить, что чувствует гопи? Ни жизнь, ни смерть, вообще непонятно что. А он прячется в кустах и наблюдает, как они сходят с ума. Очень мило устроился. Но каков результат? Любовь к гопи в 1000 раз увеличивается еще после этого. Так это наказание или благословение? Результат всегда будет хороший. Таков Кришна. Нет недостатков. Его всегда обвиняют. Те, кто любит, его всегда обвиняют. Ты привязываешь себя, потом бросаешь. Твой излюбленный прием. Гопи всегда обвиняют в этом. Но эта любовь так увеличивается.
Вот вы интересно говорили насчет того, что человек в этой жизни старается выделиться. Вот. И получается, что когда вот получается, ну, семейные жизни, да, вот, когда получается скандалы, там разные конфликты, это может быть то же самое уходит из рутины. То же самое, в принципе, в майя-ваде. Выделиться.
В семье?
Да, в семье.
Чтобы
ничто, как бы...
Да, в семье всегда выясняет муж и жена, кто главный, кто хозяин. Это и есть причина ссор. Кто главный? Своего рода, да, позицию Бога должен тут занимать. Если мы собираемся в какой-то коллективе, мы должны выяснить, кто тут главный сейчас будет. И иногда люди борются за это, правильно? Это желание стать выше. Если увеличить общество больше, за это будет бороться. Если еще больше, за это будет безгранично, пока в конце концов не захотят претендовать на место Бога. Это тенденция человека. Раздвигать эти рамки, пока в конце концов вот не достичь позиции Бога. Это желание выделиться. Да. Именно когда человек выделяется, в центре внимания он обретает возможность влиять на окружающих людей, когда его слушают именно, воспринимают. Но это лишь на короткое время удается, это не какое-то высшее положение вот именно, на очень короткое время. И тут же другие люди сбрасываются на другой, третий, четвертый, постоянно происходит. А место Бога, оно всегда занято. В этом неудача. Оно занято уже. Не свободно. Например, есть гуру, ученик. Скажите, пожалуйста.
Суть вопроса.
А, тихо было слышно. Есть пример Санатаны Госвами, Рупа Госвами. Когда Радхарани принесла Пхогу, чтобы он приготовил для своего брата пищу. То есть наказала служение таким образом. И старший брат отругал его за то, что он принимал служение от Радхарани. Что преданный не принимает служение от Господа. Вопрос был задан? Должны ли мы принимать служение?
Да.
От кого?
Гуру, который проявляется.
От гуру.
Через...
Да, поэтому мы спрашиваем, ставим вопрос по-другому. Есть гуру, есть ученики, ученик. Как вы думаете, кто кому больше служения оказывает? Ученик гуру или гуру ученику?
Гуру.
Гуру ученику всегда будет больше служения оказывать. Но, это не выглядит таким образом. Это выглядит по-другому, что он занимает ученика служением. Верно? И даже денег не платит. Так вот, в этом его и служение. Занимать служением Богу ученика. Не себе, а Богу. Это и в этом его служение. Выглядит так, что он занимает служением. Но в этом его великое служение. Занять служением – это очень сложно, если вы не являетесь гуру. Если нет преданности. Невозможно. Это может сделать только гуру. В этом его особое служение. Кришна поддерживает всех живых существ. Кто кому больше служения оказывает? Живое существо Кришне или Кришна живому существу? Но выглядит все по-другому, мы служим Кришне. Помните этот пример Индрадюмы с вами, который рассказал о своем детстве? В детстве я подрался с ним, с отцом, и сказал, что ухожу из дома. И ушел. Все, ухожу. А я говорю, да, уходи, живи. Ему там было, наверное, 15 лет, не знаю. Он говорит, я вышел на улицу, понял, так, денег-то у меня нет, вернулся снова к отцу. Так, я ухожу от тебя из дома, дай мне 100 долларов. Вот такие образы есть. Чтобы даже осуществить свои какие-то желания, независимые, нужно служение от Бога получить, нужно получить его энергию. Отец удивился, говорит, ты от меня уходишь, просто у меня деньги. Да, так действует ребенок. Служение – это, в принципе, связующее, это полное целое. Все связано с служением, взаимно, в природе, среди живых существ – это связь. Это есть йога высшая, связь – это есть служение. В материальном мире служение заключается в форме господства. Мы слуги, но хотим господствовать. Внешне – это одно и то же. Внешне какая разница между господством и служением? Разницы нет. Я хозяин своей семьи, или я слуга своей семьи. Внешней разницы не будет. И тот, и другой работает, и поддерживает семью. Но думают по-разному. Я хозяин, говорит, я слуга. Вот и вся разница. Разница в сознании. Результат какой? От служения – мир. Минимум – это мир. От господства – вражда и война. Насилие. Вот только единственное различие. Внешней разницы нет. Демон работает и преданный работает. В чем разница? Внешне никакой разницы. Нет. Гарантии нет. Гарантия в самом живом существе. В желании самого живого существа. Самскары не дают никакой гарантии. Ведическая культура не дает никакой гарантии тоже. Преданность встречается очень редко. Для чего что?
Для чего они нужны?
Дети? Или дети? Поймите правильно, что такое сознание Кришны. Мы все индивидуальности, раз. И каждый находится на своем уровне, верно? Каждый опирается на свою природу. Скажите, как можем прогрессировать? Опираясь на свою природу или на чужую природу? На свою платформу или на чужую платформу? Так вот, мы должны начать прогресс на своем уровне. Если мы не преданы, мы тоже должны прогрессировать. Куда? В эту сторону. Вот для этого нужна ведическая культура. Это гарантия, что когда будет самскара, ведическая культура, он будет прогрессировать. Но не означает, что он сразу станет чистым преданным. Прогресс гарантируется. Смотря на каком уровне находится само живое существо. Мы не можем прогрессировать с уровня нашего духовного учителя, верно же? Иногда ты думаешь, мой гуру великий, значит я уже тоже великий. Я с его платформы начинаю. Иду дальше. Неправда. Вот я упал вот здесь, вот тут я упал. А встать хочу вот здесь. Бывает такое. Вот тут я буду вставать. Вот со своего уровня должен подниматься. Вот из этих обстоятельств, где я сейчас нахожусь, я и буду подниматься именно. Из той семьи, где я нахожусь, из той страны, где я нахожусь, из той профессии, вот отсюда я буду что-то делать хорошее. Подниматься. То есть путь начинается откуда угодно, а заканчивается там. А начать можно откуда угодно. Так вот, будьте внимательны, посмотрите, на каком уровне ваш ребенок находится. Все, и пусть он прогрессирует. Пусть. На каком уровне? Да, его природа, его платформа, его интересы, его желания, нужно все это изучить будет. Не пытайтесь сделать сразу из него чистого преданного, сначала нужно понять его. Обычно маленькие дети, неважно, они сразу подпевают, подхлопывают, танцуют, легко реагируют на духовность. Но позже, когда они проявляют материальные желания, они меняются сильно, верно же? Это нужно также все учитывать. В любом случае, вы должны быть уверены, что эти самскары благоприятные. В любом случае. Если он не станет преданным из-за этих самскар, этих усилий, но только подумайте, а кем бы он стал, если бы не было этих самскар, этой культуры? То есть это всегда благоприятно, это гарантия. Что-то полезное, хорошо. Это так же, как родители говорят, полезно читать книги хорошие, полезно говорить правду, полезно быть вежливым, они детей обучают. Так, это все полезно, верно же? Но потом дети вырастают, они могут стать, какими хотят, верно? Но все же этот вклад был. И он полезен. Обычно родители руководствуются желанием самосохранения, сохранения здоровья ребенка и его благополучия. Поэтому не всегда могут учесть природу ребенка. Я знаю одну семью. Муж и жена. Я вижу, что этот мужчина, он воин по природе. А жена вайшья. Она хорошо торгует. Он выше, получается, по природе вещей. Это воин. Но поскольку она руководствуется как жена инстинктом сохранения семьи, здоровья и жизни, она препятствует его долгу, его природе. Потому что он ищет риска. Потому что кшатри действуют хорошо, когда в состоянии риска находится. Очень сложная ситуация. Вот он ищет таких вот ситуаций, обстоятельств, где он мог бы проявить себя, свою природу полноценно. С риском для жизни и прочее, прочее, прочее. Героизм ему нужен, вот такие вещи. Тогда он развивается, он применяет все это. Для него погибнуть на поле битвы нормально. Это лучше, чем в постели, в окружении родственников воющих. Это воин, кшатри так размышляет. И он говорит, я вот хочу туда, хочу сюда, хочу. Она не понимает, природа говорит, слушай, дорогой мой, никуда. Ты мой муж, ты отец этих детей, если тебя не будет, будет то-то, то-то, то-то. Она говорит ему о выживании в этом мире. А он хочет жертву будет совершить. Что правильно в этих двух? Как вы думаете? Человек должен занять свою природу. Кришна Арджуне об этом говорит. Ты должен воевать. Тебе лучше погибнуть в сражении, чем отказаться от этого. Вот это жертва родителей и жен. Видя природу ребенка, не препятствует этой природе, дать ей развитие. Мать Ахиллеса, она знала его будущее. И она не препятствовала ему. Она просто предоставила ему выбор. Ты можешь сейчас не идти на войну, ты женишься, у тебя будет семья, но ты умрешь в бесславии. Никто тебя не будет помнить, как великого воина. Но другой у тебя выбор. Ты можешь пойти на войну, отдать свою жизнь, станешь великим воином. В веках об тебе будут говорить. Вот ты сам выбирай, она говорит. Ты воин, ты выбирай. Она знала уже, что он выберет. Он воин. Это мать. А мать Иисуса на какую жертву пошла? Ну, представьте себе. Это же не просто был какой-то ребенок. Это был удивительный ребенок. Это были удивительные отношения. И она знала его судьбе также. Она не препятствовала. Так что еще есть какой-то высший долг. Не просто родительские чувства, отношения. Учитывайте природу детей, воспитывайте их в соответствии с этим. Не препятствуйте. Чистота означает, что у ребенка не проявлены материальные желания, такие как сексуальные бхавы, допустим, или чувство выгоды, нет этого ничего еще. Поэтому он чувствует радость, на самом деле. Он открыт в этой чистоте, он легко чувствует киртан, атмосферу. Дети всегда чувствительны, поэтому хорошо обучаются. Да, ребенка можно легко научить языкам, 5 лет уже может говорить на разных языках. Пожалуйста. Чувствительность ребенка. Его безгрешность. Также может зависеть, да. Потому что есть дети, которые не привлекаются к киртанам, терпеть не могут. Просад выплевывают. Краснеют, злятся и выплевывают. Просад. Дети маленькие. Они себя ведут в точности, как и взрослые. Вы проповедовали детям когда-нибудь? Проповедовали детям? Разницы нет. Вопросы те же самые, восприятие такое же. Что взрослый, что ребенок, с духовной точки зрения нет никакой разницы в восприятии. В школах мы однажды много проповедовали, и я заметил эту вещь. Имперсонализм опасен для преданных, поскольку таит в себе оскорбление. Другим людям он может понять, принять трансцендентность. Это не опасно для обычных людей. Это может даже помогать. Это моя вада, которая распространена, будет даже помогать прийти к сознанию Кришны. Но Шива говорит об этом. Я распространяю вот эту философию моей вады, имперсонализма. Но если это, эту философию услышит чистый преданный, он падет. Падет. Чистый преданный, он падет, если услышит, если воспримет ее серьезно. Обычно люди не падают. Падать-то некуда. Падет из-за оскорбления именно. Там оскорбление есть. Майя вада это оскорбление. Имперсонализм из двух типов. Брахма вада, майя вада, знаете. Брахма вада не опасна. Она не совершает оскорбление. Опасна майя вада. Они отвергают личность Бога, то, что мы говорили. Брахма вада не отвергает.
Зависит ли хотя бы в малейшей степени развитие духовного человека, если он занимается санкиртами от количества? Понятно, что самое главное это качество сознания, распространение какого-то мотива. Например, у меня не получается вообще. Есть люди, годами подходили, да, минимальный результат. Их мотивы дают определенный рост, безусловно. Но, к примеру, если бы они с этими же самыми мотивами распространяем больше, или создание Кришны, дало бы им это.
Количество и качество. Здесь поможет принцип практичности нам разобраться. Практичность означает способность себя поддерживать. Поддерживать храм, или себя, или свою семью. Это практичная сторона вопроса. Если, скажем, мы живем в храме, распространяем книги и хотим поддерживать таким образом храм. Но мы не можем много книг распространить. Храм поддерживать не можем. Что нужно делать? Правильно, это практически. Так и нужно делать. Да нужно что-то еще делать, что поможет нам поддержать храм. Нет, 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 нет. Принцип практичности должен быть. Для духовного роста это важно, нет, на практике. Духовный рост связан всегда с практикой. Еще раз, непонятно. А поездки же? Еще раз? Сейчас? Это было давно, я тогда рассказывал свежие впечатления. У меня записана эта история, я помню, записал ее даже в Индии. Но сейчас рассказывать на полчаса, нет, сейчас. А, специально для вас. Сегодня у нас, видите, философская тема очень. Имперсонализм. Ну, как-нибудь в другой раз.
По поводу самскары еще. Потому что помимо таких самскар, там, яги, там, еще что-то, Прабхупада давал еще минимум 50 кругов Хари Кришна мантры. А это может быть какой-то гарантией?
Нет. Нет. Гарантии не может быть. Ахирани Кашипу родился в Шри Прохлад. Никаких гарантий нет. Нет, не будьте такими, как бы, ну как сказать, наивными, что ли. Кто угодно может родиться, демон может родиться. Хотя я не думаю, что сейчас у преданных будет демон рождаться. Не похоже на это. У Прабхупады было 5 детей. Кто-то мог бы думать, наверное, не все великие преданные. Не обязательно. У Бхактивинода Тхакура было 12 или 13 детей, и только один был чисто преданный. Это большая удача, на самом деле. Родился чисто преданный. Большая удача. Редкая. Великая личность. Хотя бы были немножко лучше нас, дети. Уже хорошо. Ко мне подходил один преданный и сказал, я хочу, чтобы у меня родился Кришна. Я ищу себе жену подходящую для этого. Не подскажете, где такую жену найти, чтобы у нас Кришна родился? Преданные очень простые бывают. Кришна ждет, не дождется вообще. Когда мы найдем жену себе, придет к нам. Это его выбор. Он может просто распространять свое небольшое количество книг.
Он будет
прогрессировать? Да, 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 будет. Но вопрос практичный. Если он никого не беспокоит этим, если его семья идет по миру, благодаря его санкиртане, то он несет за это ответственность, на самом деле. Если он один сам по себе, и никто от него не зависит, вот это его выбор нормально. Он в нищете себе живет, счастливо, книги распространяет и в полном сознании Кришны находится. Так тоже можно жить, пожалуйста. Это выбор человека. Но если он причиной страданий, то люди будут проклинать санкиртану его. И зато и санкиртаны, мы, так сказать, света белого не видели никогда. У этих детей никогда хлеба было, молока не было, так сказать, на вечер. И зато и санкиртаны. Это недопустимо. Так что, если хотите заниматься санкиртаной, без результатов, не женитесь. Чтобы никого тогда не тревожить. Можете одеть простые одежды, так сказать. Да, можете принять нищенство, нет, это не запрещается, поймите правильно, не запрещается, но никого не беспокойте. Кто-то хочет принять нищенство, не здесь, в Хабаровске. Одна женщина приняла нищенство недобровольно, но ненадолго их хватит. Это непростое дело. Нужно быть очень великой личностью, чтобы так вот, знаете, счастливо жить в нищете. Не нужно имитировать. Давайте будем практичными.
Спаси меня от этого материального существования, там, спаси меня от океана материального существования. То есть он все равно как бы просит, что спасение.
Спасение для преданного – это памятование о Боге. Пока он помнит о Боге, он освобожден считается. Он боится забыть, поэтому может так обращаться, может быть, спаси меня от океана, от невежества, окружающего меня, пустоты и невежества. Боится забвения. Так преданный ничего не боится больше. Никак. А как вы избежите фанатизма? Нужно конкретно спросить тогда. Что там неблагоприятно говорить? Фанатизм нельзя избежать. Вначале всегда мы будем действовать на этой платформе. Фанатизм — это не что иное, как решимость. Принимаем решение следовать шастрам, например. Так? Но при этом шастры я еще не понимаю. Это связано еще с невежеством. Но решимость уже есть. Это называется фанатизм. Вот. Решимость без знания. Знание еще нет, но решимость. Но я уже начинаю путь, поскольку я уже принимаю, уже действую. Видите? Я не могу этого избежать. Позже придет знание и уйдет вот этот фанатизм, который называется этот негативный фанатизм. Слепая решимость. Неразумная решимость. Позже это все станет гибким, разумным, живым, знаете, станет сознанием Кришны. Живой жизнью, настоящей духовной жизнью. Сначала будут просто правила, предписания, ради них я буду сражаться иногда, ссориться и причинять боль кому-то, ошибки совершать. Это не избежать, это решимость невежества.
Нормальное явление собирать пожертвования на поддержание права от либо логического сухода или компании?
Это вопрос ко мне. Я не принимаю пожертвования.
Для поддержания храма.
Для поддержания храма.
Директору и налоговой компании собирать пожертвования.
Пусть примет решение руководства местного, я не знаю. Может, у вас чрезвычайно обстоятельства здесь.
Я слышал просто лекции Синхабата Прабху. В Латвии там говорит, не с кого брать пожертвования, кроме этих рыбовладельцев, этих, только рыбу ловят.
Там рыбаки кругом.
Да, мы просто ходим только с них, потому что больше
нескольких. Просто нет больше источников дохода.
Вот внесение рассказал интересную историю, как про одного преданного, да, который организовал банду для того, чтобы...
Не подражайте, нет. Не пытайтесь.
Я сам убедился, что в данном случае, как это может быть оправдано, именно только в данном случае, так можно
оправдать. В Кали-Югу все можно оправдать. Но нужно, ну, со временем, при первой возможности мы должны отказаться от таких контактов денежных. Особенно, что касается виноводочных изделий. Это уже наверняка не нужно принимать другие пожертвования. Вот компромиссы там с продажей кофе иногда еще там, ну это компромисс такой неприятный. Рыба это все-таки не мясо, знаете. Тоже какой-то компромисс, вот это в Кали-Юге много, но уж с мяса и водки нет, нет, ни в коем случае.
Наркотиков
тем более. Что? Такое зло, это такое зло, это такой кошмар. Всему есть как бы предел все-таки. Хотя Кали-Юга так все осквернено. Потому что хорошие вещи, они не прибыльные для Кали. Не прибыльные.
А если человек занимается вот именно такой деятельностью, допустим, продажи мяса, да? И жертвует для своей, допустим, я это как?
Такие деньги обычно не принимаются, как же.
Ну, то есть у него нет другой работы, он вот этим занимается, и все. Но он делает на все, все тоже. Причем большие суммы.
Преданные?
Да. Ну как, ну вдруг Кришна так сказал.
Не знаю, опять же, пусть решает местное руководство, я не беру такие деньги. Мяса нет. Это убийство.
Есть две истории по этому поводу. Одна история это с Бхактисиддхи Сарасвати. Его спросили подобный вопрос, если какой-то бандит там или еще же. Вы можете тратить деньги на проповедь, но не на еду и на свою жизнь. И вторая история это история с Прабхупадой. На Фиджи был храм, который построил и практически пожертвовал обществу некий Васудев. У него было также магазин, они торговали там вином, мясом и так далее. И он был вписан как попечитель общества тоже. И ученики спрашивали, нужно ли его побуждать, как-то все это оставить. Прабхупада говорит, не нужно, не побуждайте, он, в принципе, сам, если решится, то... А пока пусть делает то, что делает, на своем, ну, опираясь на свое понимание. Просто как-то продолжайте с ним поддерживать отношения.
Бхактисиддханта Сарасвати, шел на такой риск, Прабхупада тоже шел на такой риск. Мы должны быть осторожны. В этом плане. Был случай, когда преданные попали в зависимость от богатых людей, занимающихся наркобизнесом. Они жертвовали на миссию деньги. Ничего хорошего не принесло. Мой опыт такой. Мы стали частью мафии постепенно. И мы поняли, что нужно все-таки заканчивать. Мы их прикрывали своей благотворительностью, своей религиозностью. Они этим пользовались, выясняли, что там есть свои мотивы, свои причины. Будьте осторожны.
человек жертвует эти деньги, он думает, что он очищается.
Он очищается, но мы загрязняемся, мы берем риск.
То есть и какие реакции непредсказуемы, да? То есть может проявление быть... Тут нельзя сказать конкретно, что именно может быть.
Мы нужно быть осторожны в плане пожертвований таких.
А какой принцип для себя вот этот момент? Вот я сижу здесь, слушаю вас, все правильно, хорошо. А потом не могу действовать с позиции этого знания. И как прояснить, отследить этот момент, чтобы не определить его?
То есть мы слушаем, мы читаем гиту, но не можем же действовать с позиции этого знания.
Да-да.
Практически так? Бхактинот Такур говорит, что это вопрос сукрити. Сукрити. Когда сукрити недостаточно, мы не можем воспользоваться знанием Бхагавад-гиты. Еще трудно будет. Поэтому сукрити нужно накапливать. Самое быстрое и эффективное средство накопить сукрити — это служение вайшнавам. Вайшнава сева. Если вы посвятите свою жизнь служению вайшнава, очень быстро накопите сукрити и сможете воспользоваться знанием Бхагавад-гиты потом. Такой путь. То есть необходим особый разум, чтобы воспользоваться практически этой книгой. Вайшнава сева очень важна. Все преданные, которые начинают духовную жизнь, очень хорошо начать путь с вайшнава севы именно. И потом придет понимание, как сотрудничать. Только после этого. Это значит, сукрити появилось. А так у каждого есть знания отдельно. Но когда мы вместе, мы не понимаем друг друга, верно? Бывает, сукрити не хватает. Благочестия не хватает. Сукрити, запас каких-то очень благочестивых поступков. Как ускорить процесс? Можно рыть колодцы, можно сажать деревья, можно вырастить сына. Это долго очень. Служение вайшнавов – это как порох в огонь. Это очень быстрый результат. Мы должны заботиться о преданных друг о друге, о преданных нашем преданном служении. Нужно оказывать служение друг другу. Вайшнава. Да?
А если преданный думает, что он, ну, такой, учитель такой, да, думает, это нормально или правда, когда он чувствует себя таким инструментом?
Учителем, когда он чувствует, что он учитель над другими,
да.
Это ненадолго. У Кришны есть хороший прием это все разоблачать. Учитель никогда так думать не будет. Ну, то есть зрелый, преданный никогда так думать не будет. У него есть опыт. К чему приводят такие мысли? Неопытный преданный может думать так, раз меня слушают, уже вот несколько лекций меня тут слушают, значит я учитель. Иначе они не слушали бы меня, правильно? Ну, сами понимаете, но я же учитель. Он, естественно, примет за чистую монету это все. Учитель только Кришна может. А все остальные услуги. Не бойтесь таких вещей. Но вы должны чувствовать в этих случаях больше энтузиазма в служении. Тогда это здоровое принятие. Правильно. Если вы чувствуете при этом больше энтузиазма для служения, то это нормально.
И вот тут там такие интересные примеры дают, или вот курс есть событий. А он как бы вот Бхагавад-гиту привлекает, он такие вот книги, а как бы в мире он не очень хорошо ориентируется. Стоит ли ему изучать все вот эти вот отрасли? Хотя, в принципе, интересно, как он хорошо испытывает. Будет ли он неполноценный?
Это опыт жизни также. Есть люди, имеющие опыт жизни, они могут привлечь больше примеров, больше ориентироваться в такие практические стороны жизни, связывать это с Бхагавад-гитой. А есть люди, которые не имеют опыта материальной жизни, но они понимают философию психологии живого существа могут с другой точки зрения говорить вещи. Мы не должны быть все одинаковыми. Но опыт жизни у каждого будет свой. Есть такие духовные учителя, которые дают очень-очень аскетичные простые лекции. Вообще не украшают ни историями, ничего. Одно и то же говорят. Иногда даже ученики жалуются на собственную гуру кому-нибудь. Приезжают, дают одни и те же самые лекции. Постоянно. Это аскетичный, это браманы, браманичный тип. Преданные такого типа кшатрийского, у них много деятельности, знаете, много риска, много интересных событий всегда в их жизни. Интересно наблюдать за ними, интересно их слушать, интересно их примеры, все такое драматичное там. Они как проповедники более яркие выглядят, но говорят то же самое, по сути дела. Просто антураж такой, что люди просто вот смотрят на них, как на героев, как на что-то такое. А браманы они так вот глаза опустят в книгу и все там говорят, и все так же засыпают. Я помню, Джайдвайта с вами давал лекцию в Майяпуре. Не больше, наверное, 3-4 минут все, чем от Бхагавата. Какие-то скалы в форме философские сияют. Все, вопросы задавать ему. Да мы не успели даже ничего понять, по сути, все. Простые, элементарные вещи какие-то даже не раскрыл ничего. Все сказал, все нормально, все выразил. Сжато, лаконично, сутру произнес, все. Все сидят сбитые с толку. Как продолжить разговор, нет интеллекта такого. Я думал, ну все, лекция кончилась, пора на просад. Полное удовлетворение чувствовалось. Не раскрыты темы. И тут саньяси, которые слушали, тоже поднимают руки все. Лес рук. Обычно мало. Тут лес рук у всех. Я очень удивился. И такие начались вопросы. В этой лекции там 5 минут, он говорит, а вот вы такую фразу использовали. А что это значит? Я каждую фразу использовал точно. Все это, там грамматика, все эти философские, все такая точность, там математическое изложение, знаете, такая вот сжатость, лаконичность, когда все это раскрывать, когда на вопросах мы были ошарашены, ничего себе. Он, оказывается, дал лекцию там в нескольких фразах, там ничего не поняли. Это браман. Его люди могут служить с интеллектом, уже готовые к этому всему. Мой стиль — это все разжевывать. На каждый момент целый сюжет рассказать, смешной. На какую-нибудь ерунду просто, вот на такую вот купить. Потом еще чуть-чуть, там вот какая-нибудь там философская доктрина, наверное, так раскрывается, кажется, о, лекция интересная. Но можно просто сказать «Ахам брахмасми» и все. Но это тоже ничего не поймет. Даже рассказчик ничего не поймет сам. «Ахам брахмасми» и все, скукота. Завтра приду, скажу вам «Ахам брахмасми». Давайте задавайте вопрос. Все, вопросов нет, все понятно, пойдем. Завтра больше не придем на лекцию. Послезавтра приду, скажу уже «Ахам брахмасми». Скажут, ну это уже чересчур. Я есть душа. Это безграничная тема. На этот стих, на это изречение афоризмов Веданта Сутры, там строчка 2, Батистан Сарасвати давал лекции несколько месяцев. Несколько месяцев. Ну, можно просто сказать «Атхата Брама Джиджасу». Все. И перевести буквально. Теперь интересуйся абсолютной истиной. А вы знаете, если раскрыть там санскритскую грамматику, значение слов и взаимодействие, значит, что получится? Целый трактат философский. Уму непостижимо. В этих трех словах начало человеческой жизни обозначается вообще. Это охватывает целый эволюционный весь процесс. Означает, что человек, который пришел к этому афоризму, изучил уже все веды, прошел все уже религии. И тогда к нему открывают, и к нему обращается «Адхата, теперь ты человек». И он это должен осознать. Ну не осознает, но не готов, он даже не прочитает, он просто отложит в сторону. Но тот, кто осознал, означает, что он уже прошел все эти ведические, все эти пути, аскезы, покаяния. Религиозные практики, варнашамадхарму. И когда он это все уже прошел, он открывает Веданта Сутру, первый афоризм говорит ему, теперь ты человек. И теперь ты должен спрашивать только абсолютно и больше ни о чем, ты готов. Человек, который это понимает, означает, что он уже прошел все предыдущие пути. Все. На каком уровне дается афоризм? Никто этого не заметит из обычных людей. Никакой философии в этом не увидит просто. Но Веда очень лично обращает к каждому, Гита обращена к каждому человеку. Это знают только опытные преданные. Читая Гиту, он говорит, Кришна разговаривает со мной. не только с Арджуной, Кришна в каждом сердце, он разговаривает со мной. Значит, человек прошел уже все предыдущие практики, все, и он готов служить, просто посланник Бога, лично. Так что главное, чтобы вы имели реализацию, а как уже вы говорите, какие приемы находите, не имеет значения. Просто имейте вкус тому, что вы говорите. И все. Все этого достаточно. Не так, что мы должны на каждой лекции устраивать шоу, веселить всех. Это неплохо, в принципе, тоже. Это хорошо. Но это не суть. Нет. Если человек себя чувствует в материальном мире хорошо, это просто карма хорошая. Она кончится. Потом будет плохо. Потом снова хорошо, потом снова плохо. Это просто карма чередуется, все чередуется. Да, ненадолго. Боже, в Кали-Югу что там? Хорошего так мало. Так кратковременно все. Сколько человек может наслаждаться счастливой семейной жизнью в Кали? Скажите. Несколько лет всего. Очень коротко. Быстро пресыщается, чувство не контролируешь, быстро пресыщается, появляется интерес к другому объекту, а уже начинаются трудности. В ведической цивилизации было столько любви, что люди могли полюбить кого угодно. Не принципиально было, за кого выйти замуж, на ком жениться, как сейчас. Столько было любви. Сейчас, чтобы полюбить кого-то в семье, это нужно, знаете, под соли съесть. Чтобы создать семью, хорошую, духовную, счастливую семью, устойчивую, стабильную, счастье достичь. Большой труд. Большой тяжелый труд. Бывает просто хорошая карма, что люди живут тоже счастливы, но это запас прошлого благочестия, прошлой жизни, что они как две половинки. Меня новые люди часто же об этом спрашивают, когда мы говорим о семейной жизни. Скажите, а есть вторая половинка моя? Вот я половинка, так? Вот такая тут у меня форма половинки. А есть такая же половинка, которая точно подходила к моей половинке. Вот, точно бы подходила. Я слышу, что есть вторая моя половинка. Вот, можно найти ее? Вы не подскажете, где моя вторая половинка? Но реальность такова. Берите свою половинку, вот такую всю. С таким ложным эго, знаете, так. Вторую точно такую же. И начинаете их так вот. Вот ваша половинка, вот она. Вот она будет вашей половинкой. И потом вы видите, как хорошо подходится, смотрите. Мы хотим так все дешево, знаете, вот такую же половинку, такую же искореженную, только в зеркальном изображении, чтобы вот раз, и совместилось. Это очень сложно. Легче сделать вот так вот, с этими половинками. Но потерпите тогда. Ну, идем эти половинки кругом, несчастные ходят. Две половинки. Вот так в жизни, вот таким вот образом. Но что-то получается постепенно. Любовь придет, знаете, когда? В 50 лет только. Вот тогда вы должны будете покинуть семью, дорогие мои. Настоящая любовь в молодости не бывает настоящей любви. Это лишь эгоизм. Красивый, холодный, каменный эгоизм. Настоящая любовь придет гораздо позже, когда вы на самом деле перетрете все эти вещи, переживете, простите друг друга. Когда вы почувствуете, что да, это я теперь понимаю, что такое любовь настоящая. Когда вы начнете терпеть все эти недостатки. Когда прекратите раздражаться любым неудобством от человека. То есть, когда подниметесь на духовный уровень, да, тогда вы сможете узнать, что такое любовь. Потому что любовь на материальном уровне – это сплошные проблемы, сплошные требования, сплошные упреки. Это просто нервотрепка. Зачем это нужно? Вот для этой цели. Вот так вот. Вот это твое ложное эго, это ее ложное эго. Давайте. Будьте счастливы. Но если мы знаем, что такое долг, что такое прощение, и не возвращаемся к старым обидам, что мы строим жизнь заново, снова себе предлагаем, мы можем что-то построить. В Кали-Югу без прощения мы не можем построить ни одной семьи. Все у всех рылся в пушку. У всех. У мужчин, у женщин. Одинаково. Разницы нет. Не обвиняйте ни того, ни другого. Одинаковый цвет. Два сапога всегда пара. Муж и жена одна сатана. Никогда не примете ничью сторону. Это их судьба. Они должны прожить вместе для определенной цели. Кришна так парует людей. Не для чувства наслаждения. Духовные браки имеют смысл очищающий больше. Нужно быть удовлетворенным тем, что мы имеем. И сделать это что-то хорошее. Тогда люди скажут, сознание Кришны – это что-то важное. Смотрите, как они справляются с этим проблемами. Нужно уметь прощать и не возвращаться к прошлому, если мы простили. Все. Иначе мира не будет. Никогда. Кто из вас без греха, сказал Иисус Христос, возьмите первый камень и бросьте. Никто этого не сделал. Люди были хотя бы честными. А, нет, нет, не совсем так. Не то, что нет, такие уж были маньяки. Все дело в том, что сатва – это хорошая мишень для женщин. Это высший объект в Индии. Так. Это очень престижно иметь ребенка от сатвы именно. Их могут атаковать женщины, на самом деле. Искать повода, там, привлекать, все остальное. В этом проблема. Поэтому быть садху – это не такая простая вещь с этой точки зрения. Потому что женщины имеют природу. Это не злодеяние, поймите, это их природа. Природа такова, что они влюбляются в любовь. Женщина видит, что кто-то имеет какую-то любовь к Богу, все. Все, она автоматически начинает привлекаться этим. Первый, кто заметит духовный прогресс, это женщины будут пропадать. Это их чувствительность природная. При этом Бхагаватам Сарасвати говорит, они идут в места паломничества потом. Что они очаровываются садху. В надежде, что соблазнят этого садху и будут иметь ребенка. Потом скажут, вот у меня от такого-то с вами ребенок. И в Индии это престижно. Но их обманывают мужчины, которые одеваются как садху. Зная, что женщины будут их соблазнять в одежде садху. Вот Бхагаватам Сарасвати такие примеры приводил. Поэтому мы должны знать, что садху могут быть под прицелом женщин. Они ищут сами женщин, садху не должны этого делать. Но если человек соблюдает обет безбрачия, то его ум должен быть под защитой культуры. В этом месте, где мы живем, люди не соблюдают целибат. Поэтому многие здесь себя чувствуют абсолютно беспомощными. Вы соблюдаете целибат, и люди по улице, там женщина идет непонятно как одетая. То есть для мужчины, который соблюдает целибат, это удар палкой по голове. Шок просто. Поймите правильно. А для них это нормальное явление, потому что они распущены в этих отношениях. Для них это вообще никакого возбуждающего эффекта не производит. Поэтому это нужно все понимать. Садху должен быть под защитой культуры. То есть женщины должны правильно себя вести по отношению к садху. Что делать тогда? И если человек брамачари, он должен жить вашими брамачари. Под защитой быть ашрам этого. Он выходит туда на санкиртану, прибегает ему иммунитет через проповедь. Пока он проповедует, он защищен от этого влияния. Если он просто шляться по улицам с книгами, смотреть туда-сюда, беды не виноват. Это опасно для брамачари. Но если он просто выходит группой, распространяет, активно проповедует, они уже, не сосредоточены на теле. Все в порядке. Защита. И снова возвращаются в ашрам. Здесь опять киртан, Бхагавад-гита, горячее молоко, источник, сон, утро, мангала-арати, хорошая практика, шлоки изучают, ум загружен. Снова туда на санкиртан, на харинаму, снова сюда, все, защищены. Либо, если он не может так, в такой аскезе, он должен жениться с грихастха ашрам, чтобы рядом была хорошая жена, держала его ум. Куда смотришь? Сюда смотри. На меня. Я твой объект теперь, все, больше никого не будет. Так муж и жена должны контролировать друг друга. При этом в дом приглашают гостей для воспевания, для изучения философии, опять тот же самый принцип, наполняет ум духовностью. Защищает греха с хашем. Пожилые годы защищают человека мудрость, и к нему, естественно, уважение защищает его, почтение, почтенный возраст. Вот это почтение к старшим важно для их защиты. Потому что вожделение есть даже у стариков. Это культура, видите, нужно понимать. Также и саньяси, он уже один не путешествует. Должен быть слуга, который защищает его. Потому что саньяси не должен сам себе добывать пищу, заботиться об этом, запрещено для него. И также в обществе он должен иметь какую-то защиту, охрану. Саньяси охраняют брахмачари и слуги, которые рядом с ним.
Интерпретация, она очень тонкая после прибытия. И как ее избежать? Даже читая книгу, я волей-неволей просто читаю комментарии, я так или иначе даю свое отношение к нему, свою интерпретацию.
Интерпретация и понимание – это разные вещи. Есть уровень понимания, есть интерпретация.
Это, ну, я не понимаю слов так же, что такое спекуляция.
Спекуляция – это искажение. Но читаете одно, передаете что-то другое, добавляете что-то туда. Смысл, то есть, как меняется. Испорченный телефон, знаете? Игру. Вот это спекуляция. Вы говорите одно слово, получаете результат, подцепите совершенно другое. Это спекуляция. Интерпретация – это то же самое. Но если вы просто имеете определенный уровень понимания, это не проблема. Не искажение. Например, написано, Кришна – это Бог. Но вы говорите другим, Кришна – это Бог. Как вы это понимаете, неважно, но вы не интерпретируете. Или вы нас скажете, что Кришна – это Бог, он вообще ничего не понимает. Но он не интерпретирует. Это его понимание детское, но оно правильное. 2 × 2 = 4, вы повторяете. Вы даже не спросите, почему 4. Просто 4, потому что сказал гуру, все. И вы не интерпретируете. Нас думают, а почему только Кришна? Бог. А почему не может быть другого Бога с другим именем, с другой формой? Добавляете, и вы там написано Кришна Бог, видите, не только Кришна Бог пишет. Это спекуляция.
Ты не слышишь, например, человек на лицах сидит, я считаю, мое мнение, говорит, при чем тут мнение какое-то.
К этому должна отнестись снисходительно. Просто понять, это его мнение все-таки. Это не обязательно принимать.
Не обязательно спекуляция.
Просто мнение человека может быть, но это вы не обязаны принимать как абсолютную истину. Просто вы можете поделиться мнением, это нормально. Но не значит, что вы должны это принять. Это он предупреждает, это мое мнение, то есть можете не принимать. Но вот я на данный момент думаю так.
Ну, мы же не говорим, что это его мнение. Просто это... То есть он не очерчивает, но это грязь, что это его мнение.
Вы можете уточнить на вопросах, это было ваше мнение или что это было? Вот мы тут слышали такое вот высказывание, это было ваше мнение или это из шастра где-то? Это мое мнение. А, ну понятно, все. Нет, нет вопросов больше. Да, если женщины духовно продвигаются, они становятся незаметными для мужчин. Наоборот. Что мужчина в этом ничего не понимает. Просто мужчина, он не очень чувствительный. Он мужчина видит форму, красоту, вот это он понимает как продвинутость больше. Вкус какой-то. Женщина становится незаметной по мере духовного прогресса, поведения ее. Не вызывает интереса просто мужчине. Поэтому, если не хотите быть незаметными, не приходите в сознание Кришны. Я не думаю, что это только так, абсолютное утверждение, сейчас я сказал. Драупади была очень заметна. Драупади. Это была самая красивая женщина в мире, самая умная. Даже Дурьотхана хотела ее. Не из любви. Это великий был престиж, и она дала ему развитие сильное, как жена. Мог бы быть императором благодаря ее влиянию. Поэтому хотела взять из политических соображений. Но Арджуна выиграл ее. Там была любовь. Но Драупаде была очень видная женщина, чисто преданная. Тарита Кунти то же самое. Она была всю жизнь очень молодая и привлекательная. Поэтому это не абсолютное утверждение. Хари Кришна. Большое спасибо. Шила Прабхупада ки джай.